Элис сидела в темной гостиной. Угли в камине едва светились, и красноватый свет блестел на решетке. Все остальное – большие резные кресла, пугающие силуэты вас по углам, оленьи рога над камином, круглый стол – едва выступало из темноты, окрашенное синеватым лунным светом из окна. Элис сидела, не двигаясь. Она была частью этой тишины и неподвижности. Времени просто не было, поэтому чувствовать его или измерять было бессмысленно. Кресла стояли вокруг стола. Ложица лунного света лежала на столе, не освещая больше ничего. Силуэты кресел с нависающими спинками, как огромные морские раковины, хранили внутри себя темноту. Элис сидела в такой же раковине, которая защищала ее от окружающей ночи и шорохов замка. Она знала, пока она сидит в кресле, ничего не будет происходить. Если Элис не будет шевелиться, время так и не появится, потому что время – это изменение. И поэтому она медленно подалась вперед, чуть высунувшись из раковины. И как только она это сделала, стало ясно, что она здесь не одна. Кто-то был в соседнем кресле, и так же, как и она, был уверен в своем одиночестве. Угли в камине треснули, и свет, как нити красной паутины, лег на того, кто сидел в кресле, обрисовав черты. Это был барон Эдвин. Он взглянул на Элис и, казалось, удивился. Это был барон, и в то же время не совсем. Ощущение было не как от живого человека, а как от старого портрета, что висели в галерее неподалеку от ее комнаты. Двигаясь навстречу своему страху, Элис хотела заговорить первой, но барон кивнул головой, словно призывал не нарушать тишину. Тогда она достала из кармана фигурку лошади, протянула в его сторону и, видя, что Эдвин не двигается, поставила ее на стол. «Возьми, поставь ее обратно на тот столик в библиотеке. Пусть она вернется на свое место, к рыцарям и монахам. Пусть черный король на белой клетке увидит, что его лошадь вернулась».
«Ты не знаешь, что это за столик», – тихо ответил барон.
Его голос был пыльным, но гулким, как будто звучал посреди коридора библиотеки, многочисленных разветвленных, но заглушенных старыми книгами.
«Это старинная игра. И те рыцари, и монахи, и лошади – это не просто фигурки. Это войско. Как только я поставлю лошадь на доску, фигурки придут в движение, повинуясь приказам своего короля, и начнут смертельную битву, которая будет продолжаться до тех пор, пока на столике не останутся фигурки только одного цвета».
«Нет, я не хочу, чтобы они дрались!» Элис хотела схватить фигурку лошади, но она почему-то оказалась от нее далеко, почти на другом краю стола.
«Уже поздно, Элис, ты сделала это».
Голос барона стал еще более старым и грустным. Она вдруг увидела, что стол расчерчен на квадраты. Одни были черные, как окружающая темнота, другие светились лунным светом. На некоторых стояли фигурки, тоже состоящие из темноты и лунного света. Они, казалось, двигались, но оказывались неподвижны, если смотреть на них внимательно. Элис хотела что-то сказать, горячо и возмущенно, словно ее ярость имела силу над игрой, рыцарями и монахами, и каменными башнями. Она взглянула на Эдвина, но в кресле уже никого не было. Только паутина красноватого каминного света, словно накинутая на нечто невидимое, еще имеющее форму человеческого черепа, быстро угасала. Она заметила движение на краю зрения, в кресле с другой стороны. В темной раковине образовалась лужица лунного света. Она разлилась на гладко лежащие волосы Шейлы, чуть высветила лицо. «Прости меня. Я так и не смогла уберечь тебя. Но я сделала все, что могла».
«Я знаю, но мне кажется, что ты делала это зря. Теперь я не подготовлена».
«Это тебе все равно не помогло бы. Просто твое детство не было бы таким безоблачным».
«Оно и так не было безоблачным. Только когда вырастаешь, детство кажется счастливым. На самом деле, у детей полно проблем, трагедий и разочарований. Я еще не настолько выросла, чтобы забыть это. Просто потом они кажутся пустяками по сравнению со взрослыми проблемами».
«Может быть, ты и права. Мое детство было так давно».
«Не жалей ни о чем, ты все сделала правильно, мама».
Грохот распахнувшегося окна заставил ее вздрогнуть. Ветер и шум дождя ворвался в комнату и сдул со стола фигурки. Элис вскочила и подошла к окну, чтобы закрыть. Оттуда шел мягкий туманный свет, за которым не было ничего. Но когда она закрывала раму, то увидела с той стороны стекла отражение своей руки. Окно оказалось зеркалом, в котором она отражалась в полный рост.
Только туманный свет по-прежнему исходил оттуда, из белого пространства позади туманной фигуры. Так что лицо оставалось в тени. Что-то в отражении было не так. То ли плечи, то ли волосы. Она приблизилась к зеркалу, чтобы разглядеть поближе. Свет из окна осветил ее лицо, и отражение тоже стало светлее. Она вздрогнула. Из зеркала на нее смотрел Крис. Ярко-синие глаза были неподвижны и выражали тихую грусть. «Я ждал ее 17 лет», — услышала Элис тихий голос. И вдруг множество голосов ворвалось в комнату. «Крис! Крис!» — кричали они, как невидимые луговые стрижи, бешено летая вокруг нее. Элис поняла, что проснулась. Вокруг была тишина. Она лежала в своей комнате, но казалось, что комната чуть вращалась. Или совсем недавно вращалась, но остановилась, как только она проснулась. Элис медленно села, спустила ноги с кровати. Они коснулись холодного и шершавого пола. Потом нашарила на тумбочке свечу и зажгла ее от холодной синей искры. Встала и подошла к стене. Зеркало было точно таким же, как во сне, в полный рост и в тонкой бронзовой раме. Держа в руке свечу, она подошла ближе, чтобы разглядеть лицо. Как и во сне, из зеркала на нее смотрели грустные ярко-синие глаза.